утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», 8.05 в любимом городе. И на нашей частоте начинается утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Доброе утро. Приятно, что утро четверга вы встречаете вместе с нами. И вначале мы расскажем, как проведем ближайший час вместе с вами.
8.30 мы расскажем об экспедиции «Байкал-Аляска». Совсем скоро она стартует. На мой взгляд, очень интересный проект. Были ли аналоги, не знаю.
Аналогов, по крайней мере, в нашем регионе не было. В мае стартует, и в несколько этапов путешественники, ученые преодолеют огромный путь от Байкала до Аляски. Будем следить, ну а мы попытались все вот эти 5 интересных этапов расцветить тематическими песнями и обо всем вам рассказать.
Слушай, а была такая история, что любой желающий может попытаться принять участие в этом проекте, там какое-то творческое задание было,
да,
и ты хотела его выполнить.
Я его не выполнила, к сожалению, забегалась. Это задание касалось первого этапа экспедиции, который стартует
поздно,
от,
да?
Альхона до Якутии. Задание тоже оно оригинальное, но посмотрим, может, еще успею, но хотя сомневаюсь, потому что в конце мая уже должны путешественники отправиться в дорогу.
Не вздумай, Евгения, выполнять это задание, потому что ты пренепременно победишь, а как нам тут вот одним с Алексеем Питковым, да, в эфиры вести? Привет, Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Наташа, доброе утро, Евгения, действительно никак.
Не получится, да?
Ладно, развеселились мы, разбалагурились, но в первой части программы про серьезное и грустное даже хотим рассказать. В Иркутске продолжают устранять последствия вчерашнего шквального ветра, и действительно непогода наделала делов в нашем городе. С запада региона тоже начнем. Да, 8 деревень Тайшетского района, это Конторка, половина Черемхова, Иловка, Черемшанка, Енисейка, Заречная, Джогина, Бзыканова, отключили от электроснабжения. Ну, пояснили в Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, что это профилактическая мера, потому что очень переживали, что если сети под напряжением будут оборваны из-за сильного ветра, то это, безусловно, ну, приведет к большой беде.
Ну и... да, вот в Усть-Ордынском, похоже, все-таки отключение накануне произошло из-за шквалистого ветра. Там тоже несколько часов 15 тысяч человек оставались без света. Но в деревне, я думаю, что было все равно людям чем заняться, и переждали хорошо это время.
Слушай, ну ты даешь.
В ну там хозяйство. Нет, это имею в виду, что хозяйство.
Ну и в Иркутске непогода тоже наделала делов. Очень много деревьев повалило, и пострадало несколько автомобилей. И по тем фотографиям, которые появлялись в социальных сетях, вот по мере, как-то, знаете, в основном Хонды пострадали от этого урагана. Уж не знаю, что это за...
Видимо, автомобилисты парковались не там, где нужно.
А, думаешь, вот так? Ну и мы накануне со слушателями обсуждали как раз последствия этой непогоды. И вот позвонил нам Геннадий, который рассказал, что на его глазах разбирали деревья. Продолжаются эти работы в нашем городе. Рухнувшие на автомобиле столб упал. И, ну, давай по порядку все-таки напомним.
Да, сильный ветер снес столб на виадуке по улице Сергеева. Упал прямо на проезжую часть. Слава богу, в этот момент автомобили там не передвигались. Но фотографии тоже жуткие, потому что если бы как раз ехали машины, то наверняка были бы пострадавшие. Но приехали на место сотрудники южных электрических сетей и ликвидировали эту аварию.
А что еще? Еще в 11-й школе оторвало профнастил, да, которым покрыта была крыша. Ну, тоже, слава богу, никто не пострадал. И перекрыли основной вход в здание, а выводили детей с другой стороны. Вход аварийный, что называется.
Ну и жители Академгородка тоже несколько часов провели без электричества. Не только жилые дома отключили, но и библиотеку имени Молчанова Сибирского тоже обесточили на время, потому что, ну, похоже, там тоже произошла авария.
Ну и штормовой ветер стал причиной отрыва льдин на Байкале. В одном случае оторвало и унесло льдину с 4 людьми, которые вот на ней находились. В другом случае 2 туристов было на льдине и оторвало ее также, понесло. Но там помощь спасателей не потребовалась, потому что местные жители на Хивусе увидели и подхватили вот тех самых этих туристов, попавших в беду.
Ну а что день грядущий нам готовит, наверное, расскажем в нашей рубрике «О погоде».
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Ну а что день грядущий нам готовит? Тоже довольно ветреный сегодня нам обещают день. Пасмурно будет в течение всего дня, по прогнозам синоптиков. И разъяснится только ближе уже к вечеру. В 8 часов вроде бы солнышко вновь появится. Ну а температура максимальная сегодня плюс 8, всего плюс 8. Ну вот на завтра уже прогноз куда
погреемся,
веселее, да, плюс 10, но весь день будет ясно. В пятницу, и ветер вроде бы будет стихать.
Ну и для автомобилистов тоже есть полезная информация. Еще раз напоминаем, что сегодня еще по-прежнему ограничено движение на двух улицах в центре города. Это улица Карла Либкнехта, а рядом с домом номер 20 по Ямской, это пересечение Ямской и Карла Либкнехта, там проводят аварийные ремонтные работы.
Многострадальная наша Карла Либкнехта.
Да, все коммуникации под Карла Либкнехта сходятся, поэтому если не тепловые сети, то электрические, если не электрические, то телефонный кабель. Ну, в общем, хлопот
Карла
там
Либкнехта
хватает.
Карла Либкнехта – это у нас городская легенда, мне кажется. Про нее анекдоты.
Ну, я думаю, что автомобилисты замечают. Я вот перехожу как раз Карла Либкнехта каждый раз. Автомобилисты петляют, потому что вокруг колодцев прямо так, знаешь, вырезаны квадраты асфальта. Ну, наверное, приведут в порядок, потому что пора ямочного ремонта все-таки в разгаре. Но еще на Халтурина тоже до сих пор проводят аварийные работы рядом с домом номер 10. Тоже произошла авария, устраняют. Ну, и также напоминаем, что вплоть до конца мая, до 20 числа, ограничено движение по улице Зимняя на участке от Сарафана до улицы Напольная. И сотрудники ГИБДД очень просят автовладельцев соблюдать скорость в этом месте и быть очень внимательными.
Ну, а я нашим слушателям напомню, что на нашей частоте стартовал новый проект. Он называется «Государственная дума 2016. Перезагрузка». Автор и ведущий Станислав Гальфарб. Он сегодня вечером ждет гостей. Программа начинается в 17.05 традиционно и длится 2 часа. В этой программе они обсуждают все перипетии предвыборной гонки и все ситуации, которые складываются вокруг фактически стартовавшей уже кампании. Так вот, сегодня в гостях у профессора Гальфарба будет Андрей Лобыгин, депутат законодательного собрания, и обещают, что, в общем, будет довольно интересно. А Олег Коньков, участник предвыборной гонки.
Руководитель благотворительного фонда «Сила Сибири» тоже обещает быть сегодня в 17.05.
Да, и вроде бы вот профессор Гальфарб замахнулся на целое ток-шоу, у него еще и аудитория будет здесь,
и видеотрансляция тоже
будет.
Все
это будет, да, любопытно. В 17.05 начало. Ну а у нас 4 минуты перерыв, и мы вернемся.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», 8.17 в любимом городе, и продолжается у нас утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Доброе утро, уважаемые наши слушатели.
Доброе утро, и в это время мы продолжаем нашу рубрику, которую запустили в минувшую пятницу. Стартовал в «Комсомольской правде» проект, который называется «Клиника года».
Мне очень нравится этот проект.
Проект интересный, наши журналисты побывали в разных клиниках, которые работают в Иркутске. Клиники очень разные, это и стоматология, и клиники, которые занимаются диагностикой заболеваний и лечат разные проблемы со здоровьем.
Косметологические клиники,
да, на
самые
сайте,
разные профили.
На сайте kp.ru наши сюжеты размещены, которые мы там сняли, но в нашей радиопрограмме мы даем аудиоверсии, предлагаем такую аудиоэкскурсию тоже провести.
Да, ну вот про сайт как раз. Мне чем этот проект нравится? Это тем, что он претендует на такую абсолютную объективность, потому что любой горожанин может зайти на сайт kp.ru и проголосовать, да, и мне кажется, ну, я разговаривала в прошлом году с участниками проекта «Клиники года», с руководителями медучреждений, это очень их бодрит, это очень сильно держит их в тонусе и очень сильно радует, когда голосов действительно много, потому что голосование всенародное, оно открытое, и каждый может действительно свой выбор сделать. И вот, ну, на лидеров этого рынка можно там вполне посмотреть. Ну, а про одного из участников проекта «Клиника года» мы прямо сейчас вам расскажем. Это Medical On Group Иркутск.
Ритмы жизни современного человека не оставляет времени прислушаться к себе. Мы не придаем значения таким тревожным симптомам, как боль, покалывание, плохое самочувствие. Но ведь здоровье – самая главная ценность любого человека, залог счастья, благополучия и долголетия. И специалисты Medical On Group успешно помогают своим пациентам сохранить здоровье. Вот что рассказывает Екатерина Пономарева, генеральный директор Международного медицинского центра Medical On Group Иркутск.
Medical On Group сегодня это 28 успешно работающих специализированных клиник во всей Российской Федерации от Мурманска до Хабаровска. За 19 лет к нам обратилось более миллиона пациентов по всей России, что говорит о доверии наших пациентов и о качестве предоставляемых нами услуг.
Приоритетное направление медицинского центра Medical On Group – лечение половых расстройств у мужчин любого возраста. Для того, чтобы решить деликатные проблемы, здесь есть и современное оборудование, и настоящие профессионалы своего дела. Например, врач-уролог-дерматовенеролог Дмитрий Шконда.
У нас имеются в медицинском центре инновационные методики в плане физиотерапии. Помогает, скажем так, улучшить эффект лечения данных пациентов, потому что некоторые инфекции, некоторые заболевания имеют свойство рецидивировать. То есть, соответственно, благодаря физиотерапии мы можем улучшить длительность ремиссии данных заболеваний.
Еще одна интимная проблема, забыть о которой помогут в Medical On Group – геморрой. Врачи клиники применяют уникальную технологию избавления от геморроя за один визит. Подробнее рассказывает врач-хирург-колопроктолог Вячеслав Крестьянинов.
Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний в современном мире. Однако по симптоматике он часто схож с онкопроцессами. Для уточнения диагноза нужно пройти комплексное обследование, которое может включать в себя в том числе экспресс-диагностику рака прямой кишки.
Заботятся в Medical On Group и о женском здоровье. Врачи говорят, многие пациентки обращаются к гинекологу только при возникновении проблем. Но все мы знаем, заболевание проще предупредить. Поэтому дважды в год женщинам рекомендуют проходить осмотр у врача. Рассказывает Елена Алхимова, врач-акушер-гинеколог Международного медицинского центра Medical On Group Иркутск.
Мы используем самые современные технологии в нашей клинике. Всем давно знакомые, известные радиоволновые методы лечения шейки матки, но мы также используем и нехирургические методы лечения, консервативные. Вот мы используем наши современные технологии, российские разработки. Это ультразвуковое лечение инфекционно-воспалительных процессов женской сферы с помощью ультразвука. Очень интересная технология, в других клиниках таких нет.
Уже более 10 лет Medical On Group в Иркутске обеспечивает своим пациентам высококачественное медицинское обслуживание. Пациенты рекомендуют клинику друзьям, родным, доверяют врачам заботу о здоровье членов своих семей. Грамотные специалисты, владеющие современными методиками, индивидуальный подход к каждому пациенту и оптимальное соотношение цены и качества. Вот секрет успеха Medical On Group. Получить более полную информацию и записаться на прием вы можете по телефону 500 066.
Я лишь напомню, что Medical On Group – это участник проекта «Клиники года». Голосование идет на нашем сайте kp.ru. Заходите, выбирайте участников среди участников и давайте свою оценку, какая клиника в нашем городе, на ваш взгляд, оказывает качественнее всего услуги. Я уверяю вас, участники очень волнуются, и от наших с вами голосов многое зависит. Я думаю, что это в любом случае стимулирует всех держать высокий уровень оказания услуг.
Ну а подведем итоги конкурса. Мы 12 июня, напомню, в День России на площади у Дворца спорта «Труд» состоится наше традиционное мероприятие «Байкальская ярмарка». Я думаю, многие из наших слушателей его знают и не раз посещали. И вот как раз на этом мероприятии мы вручим дипломы участникам, победителям в каждой номинации.
«Байкальская ярмарка» – это уже такая визитная карточка «Комсомольской правды» в Иркутске, мне кажется, потому что это мероприятие в этом году мы проведем уже, по-моему, 8-й раз, если я не ошибаюсь. Каждый год 12 июня на площади у Дворца спорта «Труд». И я там работаю весь день, поэтому приходите, уважаемые слушатели, познакомимся лично. Это большой концерт.
И твоя легендарная помощница Настя Кропоткина.
Карповских, Настя, да. Но мы про ярмарку и про Настю все еще обязательно расскажем ближе к 12 июня. И, может быть, если кто-то не знал об этом мероприятии, я думаю, что заманим своими рассказами, потому что потрясающая атмосфера. Ну, так вот, от клиник года к новостям. Накануне День донора отмечался, и больше 20 тысяч жителей Иркутской области стали донорами за минувший год. Такие данные вот привели. К годовщине работали передвижные пункты забора крови, ну и станция переливания, понятно, принимала желающих. Что приятно, люди, несмотря на вчерашнюю непогоду, готовы были стоять под ветром шквальным для того, чтобы дождаться своей очереди и сдать кровь. А в социальных сетях появилось очень много статусов людей, которые там побывали, фотографии, да. Тут вроде как хвастаться особо нечем, потому что, ну, это нормально. А с другой стороны, хорошо, что люди выставляют такие фотографии, потому что это может кого-то подстимулировать. Я-то, знаешь, за что зацепилась? Что в комментариях многие пишут о том, что, эй, главное, не перебарщивай, это вредно.
Друзья, ну, это, врачи это... же контролируют процесс.
Во-первых, это все подконтрольно, да. Во-вторых, если у вас есть хоть какие-то противопоказания, вас никогда не допустят к сдаче крови. В-третьих, это не приводит абсолютно никаким там тяжелым последствиям для здоровья, да. Ну, самочувствие может быть чуть хуже в день сдачи крови, но, опять же, выдается справка в этот день на отгул. Поэтому, ну, вот, контролируйте свое состояние. Почему нет? Дело благое, дело нужное. И сами доктора говорят о том, что это даже полезно время от времени сдавать кровь. Ну, смотря какая вот будет частота забора крови, да, раз в полгода примерно получается, потому что...
Ты же
если...
тоже сдаешь регулярно
да,
кровь.
Да, ну, а там вот получается такая история, что ты кровь сдал, полгода инкубационный период, mm-hmm. она хранится, а потом тебя просят подъехать для того, чтобы, ну, сдать повторный анализ, и чтобы доктора знали, что твою, вот, ну, продукты твоей крови они могут использовать в работе. Когда ты приезжаешь через полгода на этот контрольный анализ, то ты, разумеется, раз уж ты туда все равно приехал, ты еще раз сдаешь кровь, да?
И, так
и поэтому, да, получается вот такой замкнутый круг, но это как раз тот случай, когда, ну, мне кажется, это вот прекрасно, что все это вот так. Ну, и потом осознавать, что тебе это ничего не стоит.
А
ничего.
Ты помог.
А ты кому-то, возможно, помог. Это же очень важно и ценно.
Мне еще порадовало, эту цифру привела, что более 20 тысяч жителей Иркутской области стали донорами в прошлом
да.
году, что половина из них – это молодежь до 25 лет. Ну, то есть, все-таки работает вот эта агитаторская работа, наверное, когда приезжают и к студентам в вузы, и хорошо, что ребята идут и сдают. Ну, и, кстати, почетных доноров тоже наградили накануне.
Алексей, вот рвется у нас Питков в эфир.
Доброе утро.
Давай.
Да, доброе утро. Еще раз, наши уважаемые радиослушатели, доброе утро. Я просто хочу напомнить нашим ведущим, что у нас в пресс-центре радио «Комсомольская правда» как-то же тоже мы сдавали кровь.
Ну, да.
Вот, и мне просто вопрос назрел. А давайте еще раз. Потому что вот такое вроде, казалось бы, нетрудное, доброе дело, хочется делать еще раз и много раз.
Так поезжай вон.
А когда я поеду? Я все время на работе.
В эфире. Прямо из эфира заберем у Питкова кровь, да? Ну, вообще, надо узнать, хорошо, что ты об этом сказал, надо узнать, я не помню механизм, но вообще есть вот передвижные станции
видимо, должна быть заявка
и должна, наверное, быть коллективная какая-то заявка. Ну, в общем, посмотрим. Ладно, успеем в этой части программы еще рассказать о том, что сейчас в интернете активно гуляет пяти там активно ставят иркутяне подписи с требованием построить ледовый дворец в два раза больше, чем планировался. Предполагается, что под хоккей с мячом, под русский хоккей у нас в городе построят стадион, крытый на 4-5 тысяч мест,
а болельщики говорят,
требует,
нам тесно.
Нам надо на 10. Уважаемые болельщики, я тоже таковой являюсь. Слушайте, ну пусть нам построят хоть что-нибудь. Причем этот новый дворец будут строить рядом с тем же ледовым дворцом, который вот у нас долгострой знаменитый, да, никак до ума не доведут. Ну, а вообще, конечно, мы поговорим с клубом, мы поговорим с компетентными людьми и узнаем, насколько удорожание проекта, да, произойдет, если сделать его на 10 тысяч мест. Ну, конечно, 4-5 мало. Все, короткий перерыв, реклама, выпуск новостей, а далее про Байкал. Байкал-Аляску будем разговаривать.
Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на 91,5 FM. И в этой части программы мы будем говорить о масштабном проекте. Это экспедиция по пути сибирских купцов 250-летней давности. Экспедиция эта пройдет от Байкала до Аляски. И затеял этот проект Анатолий Казакевич. Анатолий сейчас у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А стартует экспедиция 20 мая. Не так много времени осталось уже до старта. И в самом начале, вот давайте коротко обрисуем обстановку нашим слушателям. Как будет проходить маршрут? Сколько этапов будет?
Экспедиция займет 2 месяца. Она будет состоять из 5 этапов. Стартует она из Иркутска по маршруту купцов, которые у нас порядка 150 лет назад по этому пути осуществляли торговлю. Начинается она из Иркутска, идет через Байкал по реке Лена до Якутска, из Якутска в сторону Охотского моря до порта Аян. Это историческое такое место, которое было основано иркутскими купцами. С Аяна на научном корабле мы пойдем через Охотское море, посетив Курильские острова, на Камчатку. И дальше от Петропавловска-Камчатского на парусной яхте 65-футовой до Аляски. Этот участок займет месяц. И финальное завершение, яхта с Аляски до конца летнего сезона вернется на Камчатку зимовать.
Да, об экспедициях и об этих этапах мы чуть позже подробнее остановимся. Но все же, как у вас родилась идея организовать такое путешествие?
Ну, идея родилась относительно случайно. Я сам занимаюсь туризмом давно, уже 9 лет на Байкале. И 3-4 года назад начал, случайно мне попалась история касаемо русско-американской компании. На самом деле иркутяне ее практически не знают. И...
Как, вы в архивах были, в библиотеке? Где вы ее нашли-то?
В архивах были позже, информация попалась в руки случайно, и я начал заинтересовался, начал копать больше и больше. И натолкнувшись на несколько удивительных фактов, я, собственно, и начал изучать эту историю. Во-первых, 200 лет назад границы Иркутской губернии были от Енисея, от реки, до Аляски включительно. Эта территория составляла 76% Российской империи.
Вот это мощь.
И все управление осуществлялось из Иркутска. Факт раз. Факт два. 2 года у нас Гавайи были в управлении. Что в наше современное время кажется вообще, ну, что-то из области
было
фантастики.
Было бы неплохо, да, сейчас?
Да, да, да.
Гавайский район Иркутской области.
Гавайский район, да. Ты откуда? Я с Гавайского.
Да.
И фактов много интересных. Купцы, это было первое объединение в России купцов. Они, скооперировавшись, организовали, ну, на наш язык, акционерное общество. По сути, скинулись, организовали флот, построили корабли, организовали добычу пушнины. Ее продавали в Китай. В Китае меняли пушнину на чай. Чай через Иркутск отправлялся в Москву. За год в хорошие годы люди зарабатывали до 500% годовых. Это еще один уникальный факт. И все это продолжалось на протяжении 100 лет. Это было не разовое какое-то путешествие. Одним из основателей всей этой истории был Шелихов, в честь которого назван город Шелихов в настоящее время. Притом он в то время был очень молод. В свое время договорился с Екатериной II о реализации такого масштабного проекта. Значит, фактов исторических просто гигантское количество. Они его воодушевили.
Я посмотрела на сайте, который посвящен как раз этой экспедиции, информацию, и зацепилась вот на каком моменте. Участие в экспедициях – достаточно дорогое удовольствие, выльется участникам, путешественникам в кругленькую сумму. Но почему же вы тогда называете сие мероприятие не туристическим, ну, то есть не туром, а экспедицией?
Действительно, есть факт в том, что проект этот не дешев. Общий бюджет составляет больше 30 миллионов рублей для того, чтобы все это совершить. Источников финансирования у нас волшебных каких-то меценатов нет. Единственный вариант сделать...
Скинуться, как те купцы.
Старые добрые времена, да, скинуться, как те купцы, найти партнеров, кто этот проект поддержит, и поехать. Но цель заключается не только в том, чтобы проехать. Что такое экспедиция? Чем она отличается от тура? Во-первых, это путешествие с определенной целью. Это может быть историческая, это может быть географическая цель, это может быть научная. Были раньше военные экспедиции. У нас экспедиция ни в коем случае не военная. У нас экспедиция рассчитана, наоборот, на развитие сотрудничества между Востоком России и Америкой. И цели я здесь вижу две. Во-первых, все они связаны с развитием Сибири и Дальнего Востока. Во-первых, в процессе экспедиции мы хотим выявить и актуализировать все исторические факты, потому что те знания, какие есть, они все-таки относительно поверхностные. И когда сталкиваешься с конкретной территорией, допустим, вот порт Аян, на берегу Охотского моря. Это маленькая деревушка, несколько тысяч человек населения. Но там живут люди, которые знают эту историю. Там сохранились архивы. На Аляске сохранились архивы. Мы в каждое из таких мест планируем поработать с этими архивами. В процессе самой экспедиции нас осуществляет поддержку доктор исторических наук Шахеров Вадим Петрович. Это один из главных экспертов по теме Русской Америки. Мы планируем, актуализировав эти факты, постараться найти новые современные проекты развития Сибири и Дальнего Востока. Это такая большая цель, то, что стоит за грани туризма. Это не относится к туризму никак. Но вот сейчас участники, которые собираются, кто уже подтвердил участие, кто планирует поехать, это люди не просто едущие за яркими впечатлениями пойти посмотреть китов или увидеть там гейзеры Камчатки, вулканы. Это люди, которые стремятся за чем-то большим. В основном это предприниматели.
Ну вот еще одна из задач этого путешествия – создать своеобразный бренд Сибири с помощью как раз этой экспедиции. Как вы видите реализацию этой задачи?
Я туризмом давно занимаюсь и вижу, что в России недостаток продвижения наших региональных мест, таких как Байкал, Камчатка, Якутия, был во многих этих местах. И места уникальные, но мир об этом не знает. И я ставлю целью проекта продвинуть эти места. Мы планируем издать фильм, снять хороший документальный фильм, осуществить его продвижение, прокат на федеральном канале и выпустить фотокнигу. Также запущена рекламная кампания в интернете. Сейчас уже порядка 150 тысяч человек ознакомилось с этой информацией. Моя цель – порядка 3 миллионов человек.
Ничего себе, охват. Года.
Но этот охват мы обеспечили уже за 3 недели. 150 тысяч. Проект имеет такой эффект снежного кома. С каждым днем продвижение все больше и больше увеличивается. Люди друг другу рассказывают. Рекомендуют зайти на сайт, ищут в интернете. Поэтому, я думаю, цель реальна.
Ну, а сейчас вместе с нашими слушателями предлагаю совершить такую виртуальную аудиоэкспедицию и прямо пройтись по этапам большого путешествия от Байкала до Аляски. Ну, итак, начнем с самого первого. Экспедиция начнется с берегов Байкала, самого глубокого пресного озера планеты.
Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко.
Настроение нашему путешествию уже задано. Анатолий, расскажите, с чего мы начнем, что в программе первого этапа экспедиции?
В программе первого этапа два таких значимых объекта географических. Это озеро Байкал и река Лена. Мы посетим, на мой взгляд, самую знаковую, красивую точку на Байкале. Это мыс Хабой на севере Ольхона. Для тех, кто не был на Байкале, с этого места открывается самая лучшая, наверное, панорама, какая есть на Байкале. Она вот из моего опыта работы в туризме воодушевляет всех. После мы отправимся на машинах, на джипах до Усть-Кута. И с Усть-Кута в течение недели будет путешествие на барже до Якутска. На барже планируется строительство комфортабельного кемпинга палаточного с конференц-залом, с палатками, с экспедиционными раскладушками. Мы стараемся создать в путешествии комфортные условия, насколько это возможно. Понятно, что отелей там нет.
Это, ну это да, где же там возьмешь-то?
Да, но при этом для участников стараемся обеспечить комфорт, насколько он возможный.
Конференц-зал-то зачем?
Конференц-зал, потому что в течение всей работы, вообще вся экспедиция, она состоит не только в путешествии.
Да.
В течение всех двух месяцев экспедиции планируется работа, что-то наподобие форума конференции. Вот сейчас как раз мы работаем над ее программой. В Москве я буду, там состоится мероприятие, в рамках которого мы будем разрабатывать эту программу. Я думаю, что на следующей неделе она уже будет анонсирована. Она у нас в общих чертах есть.
Анатолий, скажите, уже известно, кто войдет в команду тех самых путеводителей?
Путеводители есть...
На каждом этапе экспедиции, да, они разные.
Есть техническая часть обеспечения этого проекта, есть содержательная часть. Это несколько разное. Во-первых...
Я думаю, мы на содержательное становимся больше.
Да, то есть, ну, технически на каждом этапе есть капитаны, которые знают эти участки пути, как свои пять пальцев. Содержательно я сам непосредственно являюсь руководителем экспедиции и планирую принять в участие во всей экспедиции. Также режиссером фильма выступает наш иркутский режиссер-оператор Николай Тарханов, который достаточно давно уже занимается съемками, экспедиционными, документальными фильмами. Плюс на сами участники. Это предприниматели, это некоторые чиновники из Москвы, там, в частности, с Министерства экономического развития, с Министерства по развитию Дальнего Востока. Но вот, на мой взгляд, есть люди, которые работают формально, а есть люди, которые душой заинтересованы в своей деятельности. Это вот вторая, скорее, категория.
Правильно понимаю, что первый этап экспедиции завершится в Якутии?
Первый этап, да, завершится в Якутии, если память не изменяет, 1-2 июня.
Ну вот я смотрю, обещают и рыбалку, и разговоры у костра, и фотосвет у ленских столбов. Все это в программе, то есть не только вот та научная часть, но и развлечения обязательно также.
Да, будут. Ну конечно, без рыбалки на Лене и невероятных красот, которые каждую минуту будут сменяться, не обойтись.
Ну что ж, сейчас мы на 4 минуты прервемся. В следующей части программы мы продолжим наше путешествие по экспедиции и, думаю, доберемся до Аляски с ветерком. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» и продолжаем наше большое путешествие от Байкала до Аляски. Эту экспедицию затеял Анатолий Казакевич. Анатолий сейчас у нас в студии. Вам еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и сейчас у нас по плану идет второй этап экспедиции. Называется он «Якутск-Камчатка». Ну и для настроения послушаем фрагмент песни.
Вошедшим в гавань японцам пароходный несется крик. Утро нас награждает солнцем, самолетами материк. А вообще-то все трава, здесь Курильские острова, что являют прекрасный вид бессердечности и любви.
Анатолий, как будем из Якутска набираться до Курильских островов?
Это самый сложный этап экспедиции.
Самый сложный.
Да, 200 лет назад он тоже был самым сложным. Участок от Якутска до берега Охотского моря, это примерно 700 километров, его разделяет два горных хребта. Притом горы с болотами, такая достаточно сложный рельеф. И на сегодняшний день 200 километров в сторону Охотского моря возможно проехать на машине, дальше какая-либо дорога заканчивается. Гипотетически можно проехать на оленях, либо на собачьих упряжках зимой, либо на снегоходах, но этого не делал никто уже более 100 лет. Мы на изучение этого куска потратили больше года, наверное. Часть в итоге мы проезжаем на автомобиле, порядка 400 километров мы будем пролетать на вертолете до берега Охотского моря. А дальше начинается, на мой взгляд, самая дикая такая часть путешествия. Это путешествие по Охотскому морю. Это сложные достаточно погодные морские условия.
У меня сейчас перед глазами кадры из фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо.
Ну, да, если современные медиа взять, да. Но вот у меня, если честно, больше эта территория связана с историей корабля «Байкал». В 1848 году был построен корабль «Байкал» в Кронштадте. Он совершил кругосветное плавание и пришел, собственно, Охотск, Каян вот на эти территории с целью обеспечения нужд русско-американской компании, нужд Камчатки. Он совершил уникальное открытие по открытию устья Амура. Раньше люди думали, что Амур уходит в пески, и по нему невозможно на судах выходить в море. И в основном это все связано вот с этой территорией. Много интересных исторических моментов. Допустим, рядом вот с этим портом Аян есть озеро Байкаленок, которое купцы, очевидно, предположительно назвали в честь Байкала, потому что как брат-близнец Байкала. Дальше, собственно, из Аяна пойдем в течение недели, посетив Курильские острова, возможно, север Сахалина, на научном судне. Это порядка 30 метров судно, называется «Афина». Пойдем непосредственно до Камчатки. Это в течение где-то недели переход займет.
Второй этап экспедиции позади. И, наконец, третий этап, в котором мы доберемся до Аляски, но сначала покинув Камчатку.
Шепчешь мне, мы встретимся опять, я точно знаю. Океанский бриз мне моет волосы. Ждет в свои объятия синь далекая, терпкая Камчатка, до свидания.
Насколько я понимаю, это как раз первая часть морского пути по маршруту Камчатка-Аляска. Как будем проходить этот участок пути?
Тут важная часть. Мы, безусловно, посетим Камчатку. И Камчатке будет посвящено от 3 до 5 дней, в зависимости от того, за сколько времени Охотское море мы пройдем. А дальше парусная яхта, самая крупная парусная яхта, которая есть в Петропавловске-Камчатском. Она размером чуть больше 20 метров. Серьезное судно, которое уже ходило на Аляску. Оно уже бывало там. Капитаном яхты является человек, ему 65 лет, Сергей Пасенюк. Он живет на острове Беринга. Это такая вообще безлюдная территория, куда сейчас летают почтовые самолеты раз в неделю. Он сам ходил два раза на Аляску, в том числе в одиночных походах. Ну, и это самое автономное, наверное, путешествие. Состав здесь до 10 человек, максимально с учетом капитанов. Все участники экспедиции являются полноправными членами экипажа. Все в обязательном порядке
там подготовка,
проходят,
да, нужна, серьезно,
обучение. Конечно. Настоятельно желательно подготовка. Я сам имею опыт яхтенных переходов. Ну, может быть, 1005 километров суммарно прошел под парусами в море. Но здесь самое главное, я считаю, психологическая подготовка человека. Потому что когда ты находишься в автономных условиях, две недели мы будем находиться полностью в автономных условиях, до Америки, до первого населенного пункта, где будем проходить растаможку и границу американскую, там нет возможности выйти на берег или сказать «я хочу домой». Ну нет, в принципе, никак. Любая болезнь, желание там или нежелание с кем-то там ехать, работать, не работать, дела, курс доллара, это не влияет ни на что. Вот, ну и, собственно, маршрут, он проходит вдоль гряды Оливудских островов, Командорские острова в российской части, ближе к американской Оливудские острова. И мы придем в точку Дач-Харбор. Это примерно посередине между Ситкой, Аляской, как Аляска еще также называется, Новоархангельск, ее прежнее название. Сейчас она называется Ситка. Сейчас мы дойдем до точки Дач-Харбор. Там будет возможность смены экипажа. Часть людей, кто-то улетит, тот прилетит.
Кто не захотел уехать в команде, скажет, я домой.
Ну, такая есть, да, запасная часть. И от точки Дач-Харбор еще две недели уже по территории Аляски, непосредственно по территории штата Аляска. Самая интересная, наверное, часть всего вот этой морской части, это, на мой взгляд, киты, касатки, океан. Север Тихого океана, я сам на севере Тихого океана я лично не был, я был на Японском море, был на севере Норвежского моря, но я встречал и китов, и касаток в открытом море, это уникальное впечатление, и когда ты месяц находишься в таких условиях, это, конечно, незабываемо.
Будет возможность пообщаться с коренными жителями?
Да, конечно, конечно, мы планируем посетить, во-первых, и исторические поселения, которые были основаны нашими сибирскими купцами. Во-вторых, у нас запланированы встречи с коренным населением обязательно. И для фото, и для знакомства, и для понимания устройства быта.
Ну и четвертый этап экспедиции тоже, на мой взгляд, очень интересный. Это вторая часть морского пути, Камчатка-Аляска, от порта Дач-Харбор до Ситки. Это уже Аляска, Соединенные Штаты Америки. Такая разгульная песня, что же в программе этой части экспедиции, боюсь
спасибо
даже представить.
За песню подзабыл эту песню любую. Она действительно очень хорошо философию проекта отражает. Два берега, а многие россияне в частности забыли, что за границей карты справа, там тоже есть земля, и земля у нас круглая, а не плоская, как многим представляется из карты. Есть 180-й меридиан, вот в этом месте как раз что очень интересно, это пересечение 180-го меридиана, это смена дат. То есть вот едем-едем понедельник, вечер, раз, и опять утро понедельника.
День сурка прям.
День сурка. Это смена часовых поясов. Если физически посмотреть, у нас как бы 17 часов. Если просто их считать, то получается 6 часовых поясов сменяется. Там очень много интересных моментов связано с этим. Но это действительно два берега. Если просто глобус повернуть и посмотреть на точку посередине, Камчатку взять, то понятно, что это два берега. Ну, во-первых, это, наверное, самое интересное. Это сравнимо с пересечением экватора. Даже может быть интересней, в какой-то степени край света. Я думаю, что с точки зрения природы, Аляска от Оливудских островов в российской части не сильно отличается. Это такая же северная природа, она по-своему сурова, по-своему очень-очень красива. Единственное отличие Аляски от Камчатки, то, что на Аляске есть ледники, которые выходят в море, уникальные. Отлично такая же, как на Камчатке, рыбалка. Ну и природа, наверное, в какой-то степени отличается. Будем изучать.
Ну, на Аляске будет и обзорная экскурсия на гидросамолете по национальным природным паркам. Посадка на озере Шелихово.
Да.
Там уникальные ледники есть.
Да, есть ледниковое озеро Шелихово. Мы планируем его посетить.
Ну и завершит вот эту важную часть экспедиции пресс-конференция, которая уже состоится в историческом парке Форт Росс. Это бывшее русское поселение в Северной Америке. Ну, собственно, финиш экспедиции, верно?
Форт Росс находится, вот уточнение, в Южной Калифорнии. Калифорния – это та самая силиконовая долина, где сейчас находятся и Гуглы, и все компании, которые Теслы производят, и самые-самые передовые компании. Там есть Форт Росс, это чем-то, если для иркутян более понятно, Тальцы, вот очень похож на Тальцы, это музей. В прошлом это была самая южная логистическая точка, которая обеспечивала нужды русско-американской компании, которая управлялась из Иркутска. Вот это вот уже сложнее представить, но это так.
Ну, как говорится, в гостях хорошо, дома лучше, пора и домой собираться. Океан, это все. Обратный переход на парусной яхте из Ситки до Петропавловска-Камчатского продолжительность целый месяц.
Да, абсолютно верно. И при том, если говорить о сроках, 20 июля по плану выйти из Ситки, 20 августа вернуться на Камчатку. Дальше погода уже портится, начинается осень, ближе к зиме. И так в процессе экспедиции там будет не тепло, температура воздуха примерно плюс 10, плюс 12. А там уже зима начинается. Почему мы и стартуем так рано 20 мая, а не 15 июля? Для того, чтобы успеть в течение летнего сезона вернуться.
Анатолий, сможем ли мы следить за вашей экспедицией на каких-нибудь онлайн-ресурсах?
Во-первых, есть сайт baikalalyaska.ru, можно его набрать, там вся есть подробная информация о проекте. Во-вторых, на сайте Озеро.ру 1 марта ориентировочно запускается еженедельный дневник экспедиции. Мы планируем делать видеопередачи, которые будут рассказывать об истории, которая у нас была, просвещать наших земляков о том, что наши предки создавали, и о том, как будет проходить экспедиция. Проект мы планируем вести до конца лета.
Анатолий, вам огромное спасибо, что нашли время и заглянули к нам в студию. Удачного путешествия, море эмоций, пусть все у вас хорошо получится.
Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда».